Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Гоу! Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, да, с вами радио Крым Реалии, а в студии для вас работают Сергей Макрушин и Стас Юрченко. Вы можете нас слушать или уже слушаете, скорее всего, раз вы нас слышите, на 105.9 FM на территории Крыма. Вы можете слушать нас на территории всего мира на сайте Крым Реалии, также в мобильном...
И за его пределами тоже, если интернет поймаете.
Ну, если скачать подкаст, то можно и за пределами вполне легко. Кроме того, вы можете нас не только слышать, но и видеть, потому что радио Крым Реалии еще транслируется в Facebook и YouTube страничках с видеотрансляцией. Можно посмотреть, чем же мы таким занимаемся во время эфира, а во время эфира мы читаем ваши комментарии. Да, лайкайте, шерьте, комментируйте наши эфиры. Самые интересные комментарии мы будем зачитывать, но это все не самое главное, потому что самое главное, что у каждого из вас есть возможность попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044-490-31-18. Звоните, рассказывайте, что же происходит в вашей жизни, что же такое для вас доброе утро и какие еще темы мы должны осветить в своих эфирах. Не одним же нам здесь болтать целый
какие
час.
Какие темы осветить в нашем эфире? Вот перед тем, как проанонсировать то, о чем мы будем говорить, я бы хотел разъяснить один вопрос. Вот у нас слушатели, зрители наши спрашивают уже не первый день, куда мы подевали Екатерину Некречию.
Ох ты! Думаешь, им нужно рассказать правду?
О том, что она уехала в Крым?
Да. Ну вот я не уверен, что они к этому готовы. Ищите на улицах ваших городов Катерину Некречию.
Анонсировала же она встречу с поклонниками радио Крым Реалии. Пожалуйста, вот.
И, пожалуйста, дорогие слушатели, если вас не пригласили, не обижайтесь на нас. Во-первых, это все ее инициатива, а во-вторых, будет еще встреча. Если вас не пригласили, это не означает, что вы не самый наш любимый радиослушатель. Мы всех вас очень любим.
Итак, о чем будем сегодня говорить? Будем говорить об игорной зоне в Крыму. Это реальность или очередная бумага, да, которая была издана?
Издана 5 лет назад, например.
Повелеваю, значит, город-сад, чтобы здесь рос. И что?
И вот что мы как раз таки узнаем.
Бумага терпит все. Об этом, да, поговорим. Почти 50 объектов федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя не достроили и бросили. Никто не наказан.
Ай-яй-яй-яй. Это почти как поматросили и бросили. Вот с крымчанами нехорошо себя ведут.
Не только с крымчанами. Почему в аннексии Крыма разочаровались российские блогеры. Об этом тоже поговорим.
Так, и у нас есть очень важная информация, о которой мы говорим уже где-то неделю. Смотрите, если вдруг кто-то из ваших друзей или знакомых говорит, что не смог послушать утром радио Крым Реалии, возможно, он не знает, что мы теперь с этого понедельника в Крыму звучим с 9 до 10 утра, потому что Киев перешел на зимнее время. Вечерний эфир нужно слушать теперь в 19.30, а не 18.30, как раньше. Пожалуйста, оповестите всех своих друзей, которые любят нас, а может быть, не очень любят, но все равно слушают, потому что самые лучшие новости из Крыма, самая важная аналитика, все это вы можете услышать только в эфире «Радио Крым Реалии» и больше нигде.
Ну, от этой минутки промо «Радио Крым Реалии» переходим к новостям.
Новости. Гоу!
Слышно меня, да? Подконтрольная Россия, администрация Симферополя пообщается с гражданами. Наконец-то.
Вот тут мне стало очень опасно, я не знаю, за эту администрацию, потому что, учитывая, насколько активны граждане Симферополя в социальных сетях, как они критикуют то, что происходит в городе последние годы, я бы на месте администрации забаррикадировался где-то и не выходил бы к людям.
Ну вот, бесстрашные люди. В среду, 30 октября, в рамках Российского общерегионального дня приема граждан, представители российской администрации Симферополя встретятся с горожанами. Об этом сообщают новости Симферополя со ссылкой на пресс-службу. Прием будет проходить с 10 утра до 16 часов по адресу улица Толстого, 15, второй этаж, малый зал. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Так, это паспорт, водительское или пенсионное удостоверение. Что это означает? Что как только заканчивается наш эфир, вы уже можете побежать туда, и если что, приходите к ним и спросите, слушают ли они каждое утро радио Крым Реалии. Задайте ли нас этот вопрос, пожалуйста. Список полномочий лиц администрации.
Снимите это на видео, пожалуйста. Мы покажем.
Да, кто будет там точно пока что неизвестно. Преимущественно это заместители подконтрольной России главы города, который не так давно изменился. К другим новостям.
Новости.
Крымская железная дорога отправила больше пассажиров, чем в прошлом году. Куда отправила?
Откуда, главное, откуда? Сергей? Главное, чтобы...
Итак, да, суть сообщения. Услугами Крымской железной дороги в 2019 году воспользовалось 3 миллиона жителей и гостей полуострова, что на 365 тысяч пассажиров больше аналогичного периода прошлого года. Вот это на каждый день на 1000 пассажиров больше?
Ну, где-то, выходит. Да, получается, вот прям очень хорошее число.
Интересные цифры. Об этом сообщили в пресс-службе Крымской железной дороги, передает издание Керчь-ФМ. Объясняется здесь также, что рост пассажирооборота обусловлен увеличением количества отправленных пассажиров. Увеличение количества перевезенных пассажиров и пассажирооборот по сравнению с аналогичным периодом, это я цитирую, прошлого года и бюджетным планированием связано с тем, что для удобства пассажиров было разработано более удобное расписание движения электропоездов, удобные схемы подвязки составов для пересадки пассажиров, отметили в пресс-службе.
По информации ведомства, дирекции по обслуживанию пассажиров проводится системная работа по анализу пригодности составов для населения. Ну, на самом деле, составов для населения очень много осталось в Крыму, не так много их на самом деле ездит за последние годы.
Крымчане имеют право знать.
Итак, вот у меня сейчас будет скорее не новость, а вопрос к тебе, Сергей, потому что я знаю, что ты вчера халтурил, тебя вчера не было в этой студии утром, потому что ты пришел в нее вечером, как аристократ.
Ну, иногда нужно поспать.
Ага. Вот, итак, ты общался вчера с крымсарским режиссером Нариманом Алиевым, он был вот прям в соседней студии, и он рассказывал, как подбирали актеров для фильма «Домой». Я уже знаю, что скоро будет его премьера в обычном кинотеатре в Киеве, сейчас он идет, насколько я помню, в кинотеатре «Жовтень» на неделе. Кинокритики. Этот фильм наделал много шума, и вот как подбирали актеров, можешь рассказать?
Да, 7 ноября этот фильм выходит на большие экраны. Нариман Алиев в нашем эфире рассказал о том, как подбирал актеров для этого фильма. Главную роль младшего сына в фильме, я цитирую, сыграл мой двоюродный брат Рымзи Белялов. Я исходил из многих критериев, когда выбирал тандем. Во-первых, в Украине мало крымско-татарских актеров. Во-вторых, если они есть, не все подходят под конкретный персонаж, который прописан. Мы пробовали Рымзи с разными отцами. Ахтема, здесь идет речь об Ахтеме Сейтаблаеве, который сыграл главную роль в фильме, с разными сыновьями. Но они в тандеме хорошо и интересно выглядят. Это именно тандемная роль. Нельзя отцепить отца от сына или сына от отца. Они оба взаимодействуют друг с другом и двигают сюжет фильма, рассказал Нариман Алиев.
Чтобы дорогие наши радиослушатели понимали, почему мы говорим про этот фильм. Фильм «Домой» 24 октября получил национальную премию кинокритиков Украины «Кино Кола» в номинации «Лучший полнометражный игровой фильм». Также лента была признана лучшим иностранным фильмом 7-го международного Босфорского кинофестиваля. Ранее фильм Наримана Алиева попал в лонг-лист премии «Оскар» на минуточку. Также ранее получил гран-при 10-го Одесского международного фестиваля. Фильм Алиева был участником конкурсной программы Каннского кинофестиваля «Особый взгляд», завоевал награду за лучший фильм на международном кинофестивале в Бухаресте. Ну, то есть, на самом деле, насколько я понимаю, это один из самых именитых фильмов, который был снят крымчанами за последние годы.
Ну, не знаю насчет именитых и какое понятие ты вкладываешь в это слово, но ждем премьеру 7 ноября. В ожидании этой премьеры можете зайти на сайт Крым Реалии, найти запись радиопрограммы и послушать интервью с Нариманом Алиевым.
Оно было интересно, вы скажи честно. Тебе было интересно?
Ну, конечно.
То есть не зря ты променял эту студию утро. Ладно, к другим новостям.
Новости.
Симферополь и Ялта получили 44 новых автобуса. Об этом сообщает российский Минтранс Крыма. Автобусы были поставлены на предприятие «Крым-троллейбус». Это автобусы производства «ЛиАЗ» и «КАВЗ». Цитата. «В рамках реализации программы некоммерческого лизинга наземного и морского пассажирского транспорта на территориях Крыма и Севастополя до конца года «Крым-троллейбус» получит еще 97 газомоторных и дизельных автобусов для городского, пригородного и междугородного сообщения. Автобусы ориентированы на перевозки маломобильных групп граждан, оснащены кондиционерами, камерами видеонаблюдения и системой ГЛОНАСС, говорится в сообщении.
Я прям почувствовал, как ты запнулся на фразе на словосочетании камеры видеонаблюдения. Это не самая привычная вещь в общественном транспорте. По данным ведомства, до конца года Крым-троллейбус получит еще 27 троллейбусов с удлиненным автономным ходом. Эти троллейбусы будут курсировать по существующим маршрутам Симферополя и Ялты. С 1 июля в Симферополе, Ялте и Алуште подорожал до 17 рублей проезд в городских троллейбусах.
Важные события.
Представитель ОБСЕ сообщает, что контактная группа в Минске готовит большой обмен удерживаемыми лицами. В Минске трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе готовит большой обмен удерживаемыми лицами, сообщил специальный представитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик, информирует Радио Свобода. Мы хотим и готовимся провести действительно большой обмен, поэтому нужно работать по поводу каждого человека, чтобы определить его будущую судьбу, сказал Сайдик.
Он отметил, что 29 октября гуманитарная подгруппа продолжила дискуссию об обмене удерживаемыми лицами. По данным Службы безопасности Украины, на Донбассе незаконно лишены свободы 245 человек.
Новости.
А вот станцию переливания крови в Феодосии закроют. В редакцию газеты «Кафа» обратились доноры крови с жалобой на то, что пункт переливания крови в Феодосии закрывается. Как выяснили журналисты издания, это действительно так. Как сообщил заведующий городским кабинетом здоровья Станислав Левинцев, станция переливания крови, находящаяся по адресу улица Чехова, 16, будет закрыта уже с 1 января 2020 года.
Я процитирую. «Люди годами сдают кровь, получают за это прибавку к отпуску, выплату, делают благое дело. Взволнованы тем, что в городе увеличится смертность из-за отсутствия крови в случае закрытия пункта. Если пункт переливания будет находиться аж в Симферополе, то мало кто поедет туда сдавать. И как кровь будут привозить сюда в случаях экстренного переливания пострадавшим?» Взволнован один из доноров Феодосии.
Ну, стоит отметить, что, возможно, Симферополь это не только единственный ближайший пункт от Феодосии, есть еще пункт переливания в Керчи, но в любом случае никто из Феодосии и вправду не поедет ни в Керчь, ни в Симферополь. На самом деле сдавать кровь это то, что делают очень многие люди, это правильная акция каждый раз, люди за это получают всегда минимальное там печенье, чай. Для многих этого уже достаточно, чтобы почувствовать себя социально ответственными. И вот закрытие такой станции это и вправду очень опасно, потому что довозить свежую кровь в случае каких-то трагедий может быть уже достаточно сложно.
Важные события.
Самые важные события на территории Крыма – это погода. Итак, в среду 30 октября ожидаются дожди на всей территории полуострова, сообщили в гидрометцентре Крыма. Не забудьте зонтики, дорогие наши радиослушатели. По прогнозам синоптиков, в Симферополе днем кратковременный дождь, ветер ночью западный, днем северо-восточный 7-12 метров в секунду, местами до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 9, плюс 11.
В Севастополе утром и днем дождь. Ветер ночью западный 6-11 метров в секунду. Утром и днем северо-восточный до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем до 11 градусов тепла. На южном берегу Крыма днем кратковременный дождь. Ветер ночью западный и днем северо-восточный до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем до 12 градусов.
А вот в Керчи кратковременный дождь. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Днем северный 12-15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9-11 градусов. Днем не намного теплее, 12-14 градусов. Ранее сообщалось, что в Крыму с 30 октября синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды. Ветер, дожди, в горах мокрый снег.
Ну, как мы видим, эти прогнозы оправдываются, погода портится.
Надеюсь, что все автомобилисты уже переобули резину на зимнюю.
Ну, на самом деле уже как бы и время, да, уже вот ноябрь скоро начинается.
В Крыму не так легко заметить приход холодов, на самом деле, когда ты смотришь там на море, отдыхаешь постоянно, чилишь, тепленько, солнышко. Можно и забыть, на самом деле. И тут, оп, уже снегопады.
Снегопад.
Новости.
Так, мы уже анонсировали прекрасную тему о том, что на словах и на бумаге или на самом деле будет создана в Крыму игорная зона. К чему все это? Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании игорной зоны «Золотой берег» на южном берегу Крыма. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 28 октября. В нем отмечается, что площадь зоны, которая расположится в поселке Кацевели, это Большая Ялта, составит 147 тысяч квадратных метров. метров. Напомним, президент соседней России Владимир Путин подписал соответствующий закон о создании горной зоны в Крыму почти сразу после захвата России полуострова. Указ был опубликован 23 июля 2014 года и в тот же день вступил в силу.
Я предлагаю обсудить эту тему позже, после того, как мы обсудим основную тему сегодняшнего эфира. Это объекты федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя, которые оказались брошены подрядчиками. Порядка 50-46 таких объектов насчитал Сергей Аксенов. Это те объекты, которые находятся, да, в Крыму. В Севастополе наверняка есть своя статистика, там тоже не очень радужные цифры по выполнению федеральной целевой программы. О том, почему так получается, к чему это может привести и как в целом будет выполнена эта федеральная целевая программа, мы поговорим в ближайшие полчаса, а потом вернемся к теме игорной зоны.
Проведи настоящее крымское утро вместе с нами. С понедельника по пятницу в 8.00 на 648 АМ и 105.9 FM. Ток-шоу Сергей Макрушиной.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню вам, что мы в Крыму слышны на частоте 105.9 FM. Если плохо там слышно, глушат наш сигнал, вы всегда можете найти альтернативу. Заходите на сайт «Крым Реалии», там идет прямая трансляция наших эфиров. Кроме того, на сайте «Крым Реалии» вы сможете найти записи всех наших радиопрограмм. Также видеотрансляцию мы ведем в Facebook и на YouTube странице проекта «Крым Реалии». Там вы можете задавать свои вопросы, комментировать услышанное в эфире, либо излагать свою информацию, которая у вас есть. Мы внимательно читаем ваши комментарии и самые конструктивные обязательно процитируем в эфире. Кроме того, у вас есть возможность принять участие в нашем эфире. Сделать это очень просто. Если вы сейчас слышите нас в Крыму, звоните на номер 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните по номеру 044 490 31 18. Ждем ваших звонков. Итак, о чем поговорим мы ближайшие полчаса? 46 объектов, возводимых в Крыму в рамках Российской Федеральной Целевой Программы по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя, брошены подрядчиками. Такие данные озвучил российский глава Крыма Сергей Аксенов в интервью ТАСС. Я процитирую. В Крыму с 2016 года ни один подрядчик не был привлечен к ответственности за то, что израсходовал аванс и, не достроив, бросил объект строительства по ФЦП. Общая сумма ущерба от этого составляет около 1 миллиона, около полутора миллиардов рублей. Цитата. «У нас сегодня 336 дел, по которым, чтобы предъявить обвинение, должно быть заключение о нанесении ущерба бюджету Республики Крым. А экспертов, которые могли бы их рассматривать, в стране всего 120 человек. Поэтому ближайшее рассмотрение в экспертизе только в декабре. Этих фирм уже нет. Подрядчики все уехали. 46 брошенных подрядчиками объектов, 24 детских садика с уровнем готовности от 15 до 95%, рассказал Сергей Аксенов. Он посетовал, что уже два года брошенные подрядчиками объекты стоят без работ и разрушаются. И не исключил, что третью зиму они уже не переживут, поскольку деньги на консервацию заложены не были. Вот об этом поговорим, о том, как могла сложиться такая ситуация и как она будет развиваться в дальнейшем. Я приветствую в нашем эфире Илью Большедворова, председателя Крымского антикоррупционного комитета. Илья, доброе утро.
Здравствуйте.
Итак, что же происходит с федеральной целевой программой, а конкретно вот с теми объектами, о которых говорит Сергей Аксенов, 46 объектов, с которых ушли подрядчики, и следы их, судя по словам того же Сергея Аксенова, уже растворяются, да, фирмы ликвидируются, оценки экспертные ждать очень долго для того, чтобы привлечь кого-то к ответственности. Ваше мнение, как могла сложиться такая ситуация?
Ну, Сергей Валерьевич Аксенов уже неоднократно заявлял, что 99% подрядчиков прошли через его кабинет, как бы, да, то есть он лично участвовал в отборе этих подрядчиков, и теперь вообще, в принципе, удивительно, что он жалуется на то, что они забросали эти объекты, если он сам лично их выбирал, то он, соответственно, несет за это ответственность. Но подрядчики выбирали, все-таки тоже надо сказать, с нарушением закона, потому что они выбирались не по 44-му федеральному закону, хотя все на него жалуются, да, говорят, что это вот из-за этого, еще что-то. Выбирались они в основном как единые поставщики по 223-му постановлению правительства Российской Федерации с нарушением законодательства, и, соответственно, на сегодняшний день добросовестность этих подрядчиков вот такая вот, как вот заявляет уже Сергей Валерьевич в своих заявлениях, как будто я не знаю, на кого он жалуется, на себя, видимо, или на свой собственный выбор.
Ну вот вы, да, вы говорите о закупке работ по процедуре закупки у единственного поставщика. Может быть, это связано с тем, что в Крыму достаточно мало подрядных организаций, которые могли бы выполнять те работы, а по ФЦП предусмотрено очень много работ, в первую очередь строительных. Может быть, с этим как-то связано? Не хватает просто компаний в Крыму, которые могли бы выполнять эти работы?
В Крыму, может, компании не хватает, но компании в основном же не привезли, как бы, то есть это не всегда далеко не всегда крымские компании. Чаще всего даже это не крымские компании, потому что действительно строительных мощностей в начале вот этого всего процесса в Крыму не хватало. Сейчас уже в течение 5 лет уже развилась какая-то собственная индустрия строительства, там еще что-то, да, и сегодня уже крымские подрядчики могут выполнять эти объемы работы, они уже нашли себе рабочую силу, в основном это приезжие, и, соответственно, они готовы выполнять эти работы. Но это же не значит, что нужно нарушать закон при отборе вот этих поставщиков. Ну и кроме того, хотелось бы отметить дополнительно, что на самом деле вот эти подрядчики, они далеко не всегда виноваты в том, что произошло с этими объектами, потому что точно так же с нарушением закона по 223-му постановлению выбирались подрядчики, которые изготавливали проекты вот этих вот объектов ФЦП. А я вам могу сказать, что к этим проектам на сегодняшний день очень много вопросов, потому что делались они там буквально левой пяткой, да, и на самом деле эти проекты не разрабатывались, это просто типовые проекты, откуда-то украденные, и причем не до конца украденные, надо еще сказать, то есть конструктивные элементы не полностью посчитаны, сделаны как попало, и строить по этим проектам какие-то объекты в принципе невозможно. То есть это одна, и это, наверное, даже основная причина, почему на сегодняшний день строительство этих объектов заморозило.
Это у нас уже не первый эфир, который посвящен проблемам в ходе реализации федеральной целевой программы. Вопрос следующий. Вот каждый год буквально, да, в том числе и Сергей Аксенов, признает проблемы в ходе реализации ФЦП и каждый год говорит о необходимости усилить контроль, о различных идеях того, как эти проблемы устранить. И что, не работают все эти идеи? Не работает контроль?
Ну, у нас вот в течение 5 лет мы каждый год живем здесь, у нас там весной, осенью, это как бы зырю какое-то, знаете, то мы боремся с самостроями, то мы заканчиваем эти самострои по итогу, да, борьбы вот этой 5-летней, то, соответственно, мы начинаем усиливать контроль. Контроль у нас вообще усиливается раза, наверное, 3-4 в год, да, но ни к чему хорошему это не приводит, потому что, как бы, я еще раз повторяю, что нужно не придумывать какое-то новое законодательство. Да, вот Сергей Валерьевич очень часто любит жаловаться на 44-й федеральный закон. Да не нужно придумывать никаких законов. По 44-му федеральному закону, когда закупки в соответствии с законом производились, в нашу страну приезжали там американские коллеги нашего ФАСа, да, для того, чтобы опыту поучиться, да, проведению вот этих торгов. Они на самом деле, когда проводились в соответствии с законом, это была, ну, очень прозрачная процедура, которая как бы не имела аналогов практически в мире. Да. А на сегодняшний день, когда чиновники поняли, что они могут обходить вот этот закон и каким-то образом заводить своих подрядчиков, которые через откат, соответственно, получают этот подряд, у нас доходит уже до того, что, например, на тендер по строительству психоневрологического интерната у нас стоимостью 700 миллионов рублей заходит только одна фирма, да, то есть это либо консоль, либо монолит. Как бы, ну, о чем здесь можно говорить?
Ну, знакомая ситуация, на самом деле, еще со времен ДОДА 2014 года.
Да, то есть вот заходит у нас на 700 миллионов тендер, представляете, желающих, кроме поучаствовать, кроме консоли или монолита, да, вот у нас три таких этих у нас интернатов строится. У нас на одном Гросгроздан проект зашел 559 миллионов, на другой заходит у нас ГИП-монолит 659 миллионов уже, и на третий заходит консоль строй. У них стоимость этого интерната уже 700, там, с чем-то, 770, по-моему, миллионов. То есть, ну, вот вы представляете, да, вот на такие тендеры у нас заходит по одному, соответственно, поставщику, и даже протоколы вот этих рассмотрения заявок, они нигде не публикуются, у нас уже нарушение законодательства. То есть, ну, о чем здесь говорить, как бы понятно тут, откуда растут уши у всей этой ситуации. То есть, это выбор подрядчиков производится в ручном режиме, как у нас говорят, да, соответственно, эти подрядчики принадлежат заинтересованным чиновникам, и мы имеем в результате то, что имеем.
О цифрах, которые озвучил Сергей Актенов, давайте поговорим. 46 объектов он таких насчитал, с которых ушли подрядчики, они оказались брошены подрядчиками. И из этого числа, из 46, 24 объекта – это детские сады. Вопрос очень чувствительный для Крыма, учитывая, что давно в Крыму существуют многолетние очереди, да, на то, чтобы ребенка взяли в детский сад. В то же время мы видим, что успешно реализуются некоторые инфраструктурные проекты. Можем ли мы говорить здесь о неких приоритетах, да, в том числе и в контроле за расходованием средств ФЦП?
Ну, если это какие-то инфраструктурные проекты, крупные, да, то они, соответственно, уже уровень контроля, это на уровне где-то приблизительно правительства Российской Федерации, каких-то чиновников. И, соответственно, за эти объекты нужно отчитываться о ходе их строительства. И, ну, вообще, в принципе, каким образом это происходит, да, выбираются подрядчики, соответственно, тоже они на уровне у нас уже крымского правительства. Ну и, соответственно, мы имеем результаты, что у нас эти объекты, они достраиваются, там приезжает президент, открывает их, там те же ТЭЦ, например, еще что-то, да, то есть работа идет. А если мы спускаемся до уровня вот этого крымского, вот эти детские сады, школы, еще что-то, то я вам говорю, самая основная проблема на самом деле в этом, это уровень подготовки проектной документации, которая была просто вот там за 20 миллионов закупается проект, а 20 миллионов по сути воруется. То есть проект не готовится, он не разрабатывается, это берется какой-то типовой проект, неизвестно где там построенного здания, да, и просто преподносится как выполненная работа. Соответственно, даже если бы подрядчик захотел там построить тот детский садик, он не может этого сделать. Там, ну, грубо говоря, уровень подготовки проектов, это как окна были бы там расположены в подвале здания, понимаете? То есть там такие вещи, которые, в принципе, выполнить нельзя никоим образом. Ну и даже завышение объемов работ или завышение объемов материалов, да, оно не приводит к тому, что с учетом заплаченного отката, как бы, да, там застройщик может свои средства устранить вот эти недочеты.
Еще поговорим о том, как власти Крыма планируют выйти из этой ситуации. Я далее процитирую господина Аксенова. Действующее федеральное законодательство не предусматривает повторное финансирование. Однако мы понимаем, что ущерб будет гораздо выше, если объекты не будут достроены и продолжат разрушаться. Поэтому сейчас ищем возможности и инструменты для завершения строительства. Соответствующие предложения направлены в правительство Российской Федерации. Рассчитываем, что до конца года выход из сложившейся ситуации будет найден, сказал Сергей Аксенов. Он также заверил, что обратился к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву и министру юстиции России Александру Коновалову для того, чтобы увеличить количество судебных экспертов в этом направлении. Аксенов также обратился и в правительство России с предложением по внесению изменений в законодательство, которые позволят ускорить рассмотрение подобных дел в судах. А судя и по тому, что было сказано Сергеем Аксеновым, можем ли мы предположить, какой будет судьба тех объектов, которые сейчас брошены подрядчиками?
Ну, объекты все равно, скорее всего, достроят. Нужно понимать, что это Крым, как бы, да, и здесь очень много скиды правительства Российской Федерации делают именно для того, чтобы крымчане все-таки чувствовали, что они там, Российская Федерация, заботится, да, что что-то в жизни изменяется в лучшую сторону, еще что-то. То есть, ну, я думаю, что финансирование все-таки будет выделено дополнительно, и объекты рано или поздно достроят. Другое дело, что как бы почему в таких обстоятельствах, да, соответственно, не делаются какие-то выводы в виде того же уголовного преследования чиновникам, которые не сидят за всю ответственность. Потому что я еще раз повторюсь, это я не знаю, не устаю это повторять, да, 99 подрядчиков процентов проходят через кабинет Сергея Валерьевича и выбираются они с нарушением процедуры, предусмотренной 44-м федеральным законом. Вообще Сергей Валерьевич у нас очень часто любит менять законодательство, да. Я не знаю, каким образом он собирается изменить, но хотелось бы просто от него услышать, там, что он там арбитражный процессуальный кодекс собирается поменять или еще что-то, как бы, то есть, ну, как он вообще себе видит изменение законодательства для ускорения рассмотрения вот этих арбитражных дел. Ну, это просто как бы даже комментировать как-то, я не знаю, ну, сложно и, в принципе, невозможно.
Ну вот пообещал Сергей Аксенов все-таки, несмотря на все это, показатель выполнения ФЦП в этом году, в 2019-м, достигнет 96%. Стоит ли ожидать, что это будет действительно так, и значит ли в реальности что-то эти цифры?
Ну, смотрите, у нас вот недавно совсем премьер-министр Медведев ругал крымское правительство за то, что они по национальному проекту «Благополучные дороги», по-моему, он называется, да, освоили 25% из выделенных средств. Это самый низкий показатель в России практически. И министр строительства Карпов у нас, министр дорожного строительства, министр транспорта, насколько я помню, Карпов заявил о том, что за 2 месяца, с октября по декабрь получается, да, то есть, ну, вы сами понимаете, что такое строительство дорог в ноябре-декабре, как бы, соответственно, в Крыму у нас уже был печальный опыт реконструкции улицы Путина в этот период. Он заявил о том, что они освоят оставшиеся 75% до 1 декабря 2019 года. Ну, как это можно комментировать?
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что беседовали мы с Ильей Большедворовым. Достаточно много критики прозвучало в адрес Сергея Аксенова. Мы готовы предоставить ему слово в нашем эфире. Да, хоть сейчас, если вы Сергей Аксенов, звоните нам 8 800 10 06 926. Звонки бесплатные. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. От цифр по Крыму перейдем к цифрам по Севастополю, где также довольно-таки ощутимы проблемы в ходе реализации федеральной целевой программы по социально-экономическому развитию. Как доложил недавно на сессии российского парламента Севастополя новоназначенный вице-губернатор Денис Солодовников, федеральная целевая программа исполнена в городе всего на треть. В прошлом году, это данные на октябрь 2019 года, в прошлом году исполнение федеральной целевой программы тоже хромало, всего 51%. Правительство города в связи с этим даже перераспределило средства, перенесло часть кремлевских дотаций с 2019 и 2020 годов на более поздние сроки. Тем временем севастопольские чиновники обещают уже в этом году начать строительство нескольких крупных инфраструктурных проектов. Вот о том, что происходит в Севастополе, мы поговорим с нашим следующим экспертом. К нашему разговору присоединяется Давид Акселерот, журналист из Севастополя. Давид, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, что происходит в Севастополе с реализацией федеральной целевой программы? Почему такие проблемы? Вот Сергей Аксенов говорит, что в этом году на 96% выполнят по кассовой, да, части эту федеральную целевую программу. А вот в Севастополе почему не получается осваивать деньги такими темпами, как это было задумано?
Ну, в Севастополе все, что касается ФЦП, каждый объект, он, как мне видится, имеет достаточно индивидуальную историю. Конечно, по большей части Дмитрий Овсянников, именно о нем пока что еще стоит говорить, поскольку нового губернатора в должности, в РИО-губернатора в должности совсем недавно. Дмитрий Овсянников часто, конечно, жаловался на недобросовестных подрядчиков. Это касалось и, например, Парка Победы, который мы все знаем, и где подрядчик менялся, по-моему, 3 или 4 раза, если я не ошибаюсь, и в истории с очистными сооружениями, где сгорели достаточно крупные суммы, выделенные на строительство объекта. Там тоже, по словам представителей правительства, были проблемы с подрядчиками. Но в то же время, да, мы имеем ряд объектов, которые или не начинались строиться, или не начинали строить, или возникали в процессе какие-то проблемы, например, те же проблемы политического характера, когда речь шла о принятии генплана Севастополя, где в связи с массовыми протестами жителей эту историю отложили в долгий ящик и до сих пор не приняли. Это касается, например, и исторического бульвара, который тоже сейчас застопорился, где протестовали рабочие, где подрядчик и субподрядчик сейчас не могут разделить этот денежный пирог, который был выделен на реконструкцию объекта. И инфекционная больница, которая в принципе не начиналась строиться, и на самом деле, когда федеральные российские чиновники обращали на это внимание, в том числе и вице-премьер Козак, курирующий ПЦП, и премьер-министр Медведев, правительство в принципе никакого рационального объяснения не находило. Собственно, это было и задекларировано федеральными чиновниками, что объяснения нет.
Еще один объект, о котором хотелось бы поговорить. Он попал в новости минувшим летом. Широко обсуждалась эта история с канализационно-очистными сооружениями «Южные». Да, все мы помним эти новости о нечистотах, которые выливались у побережья Севастополя, вот, которые как раз-таки с этих сооружений шли. Заложено по федеральной целевой программе строительство новых канализационных очистных сооружений, но там пропали деньги, да, в банке, который обанкротился, пропали 2 миллиарда рублей. Что сейчас известно об этом объекте, каково его будущее, будет ли все-таки начато строительство?
Ну, нам каждый раз обещают, что строительство вот-вот будет начато, но история как бы говорит о следующем, что после того, как эти деньги пропали, было объявлено еще правительством Овсянникова 2, если я не ошибаюсь, конкурса на поиск нового подрядчика, но на 2 эти конкурса были признаны несостоявшимися, поскольку не было подано ни одной заявки. Вот. То есть ряд экспертов, с которыми я общался, говорили о том, что та проектно-сметная документация, которая была составлена и обнародована на сайте госзакупок, она была или составлена под какую-то конкретную компанию, или она просто была составлена некомпетентно, соответственно, ни одна порядочная компания не посчитала необходимым подавать заявку на сайте госзакупок. Вот. На сегодняшний день в правительстве говорят о том, что сейчас в связи с законодательством России в области банковского или финансового права правительство еще не имеет возможности требовать возврата этих средств. Но я так понимаю, что эти средства будут найдены, возможно, они будут дополнительно выделены, несмотря на то, что вроде как в российском федеральном правительстве говорили о том, что новые деньги выделяться не будут. Но я так понимаю, что о чем-то там кулуарно договорились. Вот. И уже при Развожаеве в ближайшее время, или буквально несколько дней назад, вот я немножко упустил тут даты, будет или уже вот был объявлен новый конкурс.
Продолжаем следить за развитием ситуации. Благодарю за комментарий. Напомню, что в нашем эфире был журналист из Севастополя Давид Аксельрод. Также напомню, что мы обсуждаем ход реализации федеральной целевой программы по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя. Как мы видим, есть определенные проблемы и в Крыму, о которых говорил Сергей Аксенов. Напомню, 46 объектов были оставлены подрядчиками. И в Севастополе тоже есть определенные проблемы с некоторыми крупными объектами, которые должны быть построены по федеральной целевой программе. Я напомню номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните нам, если вы слышите нас в Крыму. Звонки на этот номер бесплатные. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. С нами на связи Василий Колташов, директор Российского центра политэкономических исследований Института нового общества. Василий, доброе утро. Нет, нет с нами на связи Василия Колташова. Пользуясь случаем, я еще раз напомню номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на этот номер. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Также напомню, что у вас есть другая возможность принимать участие в нашем эфире. Мы ведем видеотрансляции в Facebook и на YouTube. Там же вы можете оставлять свои комментарии, излагать информацию, которая у вас есть, задавать вопросы нашим экспертам. Наиболее конструктивные сообщения мы обязательно процитируем в нашем эфире. Продолжим через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19.30. Крымский вечер на радио «Крым Реаль».
Продолжаем эфир. С нами на связи Василий Колташов, директор Российского центра политэкономических исследований Института нового общества. Василий, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, ситуация, которую мы наблюдаем в Крыму по ходу реализации федеральной целевой программы. Говорил Сергей Аксенов о проблемах, да, о том, что часть объектов оказались брошенными подрядчиками, и непонятно теперь, где искать концы, да, если вот совсем уж простым языком выражаться, потому что эти фирмы ликвидируются, а экспертной оценки даже, которая бы посчитала ущерб, ее нужно ждать вот как минимум до декабря. Да? И в Севастополе есть определенные проблемы с реализацией ФЦП по отдельным объектам, вот как говорил нам севастопольский журналист. Та ситуация, которую мы наблюдаем на Крымском полуострове, она выглядит аномальной для практики, да, реализации федеральных целевых программ в России.
Отчасти она выглядит аномальной, но только отчасти. Во-первых, потому что практика взять деньги, не сделать дело, передать субподрядчикам, а субподрядчики передадут субподрядчикам своим подрядчикам каким-то, да, то эта практика в Российской Федерации была распространена, ее порочность была наиболее ярко продемонстрирована в Сочинской Олимпиаде в 13-м, начале 14-го года, когда очень сложно было достроить объекты, и когда буквально на вот этих подрядчиков оказывали даже воспитательное давление работники силовых ведомств, да, когда их собирали на совещание и говорили: друзья, ну понимаете, вы взяли уже очень много денег, и увеличивать сметы не надо, достройте, иначе просто будем наказывать. Никого, насколько я помню, серьезно там не наказывали, но, тем не менее, некоторые выводы уже делались. То есть проблема существует. Да, проблема недостаточной эффективности бюрократии как в сфере контроля, так и в сфере распределения средств, эффективности с точки зрения интересов государства. А с другой стороны, это отсутствие какой-то практики большой отчетности, да, когда если вы берете подряд, вы должны его выполнить. И вы не имеете права никому его передавать. Этого тоже фактически мы не наблюдаем в России. То есть постоянно вот эти схемы. Но дело-то с Крымом еще и в том, что если в остальной России потихонечку как-то в некоторых проектах уменьшается степень вот этих вот проблем, уменьшается в силу того, что бюрократия ведет наступление на, можно так сказать, права бизнеса брать и не делать, да, брать деньги и не делать дело по контракту, то в случае с Крымом проводилась политика некой такой лояльности по отношению к местной бюрократии, очень длительная. И, по сути, в Крыму сохранялись украинские методы работы. Ну, то есть вполне украинские. То есть если Россия – это все-таки не Германия по эффективности работы бюрократической машины, по выполнению контрактов, подрядов, то Украина, ну, совсем-совсем не Германия. Вот совсем-совсем. И Крым, он как-то вот где-то между Россией и Украиной находится. Поэтому его пытаются, ну, как бы там подрядчиков, бюрократию пытаются воспитывать, как-то направлять, где-то заменять кадры. Но этот процесс идет очень медленно. И этот процесс, как мы видим, не привел к успеху в реализации программы. Объекты бросают, и федеральный центр, я думаю, сейчас думает, что с этим делать. Потому что, с одной стороны, есть практика, ну, не наказывать серьезно, да, за такие шалости. Это же не помидор в магазине украсть, понимаете? Это за такие вещи наказывать не всегда принято. А с другой стороны, надо что-то с этим делать, потому что стоят объективные задачи добиться того, чтобы Крым был инвестиционно привлекательным, коммерчески успешным. Под Крым заводятся большие туристические потоки россиян. Причем, если говорить о россиянах из крупных городов, то они не сильно удовлетворены качеством крымских услуг. То есть они считают, что дорого и не очень качественно. И эти критерии, эти требования, они связаны с тем, что люди имеют опыт. И в этом смысле бюрократия понимает, что нужно подтягивать Крым как можно скорее. И вот тут вот возникают эти самые проблемы.
Если отслеживать программу федерального целевого, если отслеживать программу ФЦП на сайте Минэкономики России, то можно увидеть, как с каждым годом она не выполняется на 100%, а значит переносится на следующие годы суммы, которые нужно освоить, и объекты, которые нужно ввести в эксплуатацию. И мы видим, что на 2022 год, до которого рассчитана эта федеральная целевая программа, уже очень много сдвинуто. А как в итоге, по вашему прогнозу, будет развиваться ситуация? Не будет ли все доделываться в какой-то жуткой спешке? Либо, возможно, продление программы, либо какой-то пересмотр ее финансирования?
Ну, вы справедливо сказали насчет возможности жуткой спешки, потому что так, к сожалению, часто в России и бывает. Когда все-таки там надавили, напугали, не сильно наказывали, но пригрозили, выделили дополнительные деньги, и возникает атмосфера жуткой спешки и доделки. Но мне что-то подсказывает, что времена несколько изменились в Российской Федерации, и с 13-го, 14-го, даже с 15-го, 16-го годов утекло много воды, и сделано много выводов внутри бюрократии, и как-то вот слишком разбрасываться деньгами в прежней манере не будет. Не будут. Я думаю, что найдут способ как-то мягко наказать, исправить. И в конце концов сейчас все-таки идет и отбор фирм, которые будут получать в дальнейшем выгодные подряды. И если эти фирмы, они показывают вот такой вот тип работы, то едва ли они могут рассчитывать на то, что в будущем им предоставят какие-то очень выгодные государственные подряды, заказы. Поэтому какая-то такая фильтровка здесь будет происходить. Наконец, это лишний повод федеральному центру влезть в дела крымской бюрократии, потому что крымская бюрократия, она наследственная в значительной мере украинская. И я писал, что она работает примерно так же. Ну, то есть даже спустя, не то чтобы спустя рукава, но как бы спустя один рукав, а вторую руку в бюджетный карман. Да? То есть как-то вот так они работают. Очень плохо, на мой взгляд, очень плохо. Значительно хуже, чем российская бюрократия в целом. И федеральный центр на это все смотрел очень мягко и, скорее всего, все-таки будет делать выводы. То есть будут какие-то кадровые изменения. Мне так кажется, что это возможно.
Хотя вот пять лет уже, шестой год, да, вся эта история продолжается, и шестой год проблемы. Почему это не было возможно раньше?
Ну, потому что в российской истории только сейчас начинается значительный поворот. Потому что после того, как случились события 2014 года, федеральное руководство в течение 2015-2016 годов, даже еще 2017 год, оно считало, что возможно какая-то сделка с Западом. Сделка с Западом, как-то согласиться на что-то, да, как-то договориться. В принципе, не надо менять сильно собственную систему государственную, не надо повышать собственное качество. Надо оставить примерно все как есть, ну как-то же работает, пусть работает. А в конце концов конфликтная ситуация будет снята. Но эта ставка абсолютно не сыграла. Конфликтная ситуация, она связана не с тем, что там Россия взяла Крым, она связана с соперничеством евразийских новых центров капитализма и старых центров капитализма. И это соперничество, оно сохранится еще на 10-15 лет совершенно спокойно. И в такой обстановке необходимо повышать качество работы собственной государственной машины и собственного бизнеса, который берет подряды. Требовать с него что-то. Не просто давать, но и требовать. Потому что ведь эти планы все составлялись, исходя из того, что все эти программы, да, вот по Крыму, исходя из того, что что-то должно в итоге получиться. И это не просто как бы декларативные вещи, это действительно желание что-то в итоге получить. Там, наконец, как Медведев сказал, сделать Крым этим... как
бы, витриной.
Ну, даже не витриной, а вот этим как бы полем, большим полем, где люди играют в азартные игры, там, этим Лас-Вегасом.
Да, Лас-Вегасом. Благодарю вас за комментарий. Я думаю, что у нас будет еще возможность сравнить ожидания с реальностью, с тем, что в итоге получится. Благодарю за комментарий Василия Колтышова, директора Российского центра политэкономических исследований Института нового общества. К нашему разговору подключается Алексей Стародубов, директор Крымского экспертного центра. Алексей, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте продолжим разговор с вами. Вот мы с предыдущим экспертом как раз-таки поговорили, да, о том, что федеральная целевая программа, которая задумывалась правительством России, она должна была сделать и из Крыма, ну вот, некую витрину, да, как-то преобразить Крымский полуостров. Сейчас в ходе реализации мы видим, что, во-первых, ни в один из годов ее существования она не была выполнена на 100%. Сергей Аксенов заявляет о том, что с объектов уходят подрядчики, бросают их, ликвидируют фирмы, и мы еще будем наблюдать за тем, как ищут пропавшие деньги. В Севастополе тоже есть определенные проблемы с реализацией ФЦП. По вашему мнению, что происходит и какими будут итоги реализации ФЦП, учитывая то, как это происходит сейчас?
Все очень просто. Неэффективно используются средства федеральной целевой программы. Вот и все. То есть ничего там сверхъестественного не происходит. Выделяются деньги, они просто-напросто разворовываются. И крайних, как мы понимаем, найти никто не может. То есть с этим крымские власти, так называемые крымские власти, они не справляются. Вот и все.
Ну, вот предыдущий наш эксперт говорил, что несовершенство бюрократической системы в Крыму очень много пенял на украинский опыт, да, как он говорил. Что вы можете по этому поводу сказать?
Я не могу понять, о каком несовершенстве бюрократической системе говорил предыдущий эксперт. Есть у них там на территории оккупированного полуострова сейчас действует российское законодательство. В рамках этого российского законодательства и происходит реализация, в кавычках, так называемых проектов федеральной целевой программы. Поэтому при чем здесь украинский опыт или какой-то другой? То есть есть обычный, типичный российский подход по реализации государственных проектов. Они не только, извините, проектов, заложенных там федеральными целевыми программами, либо бюджетными программами. То есть они не только свойственны для Крыма. То есть можно посмотреть, каким образом появляются потемкинские деревни где-то на Дальнем Востоке после очередного наводнения, и когда туда выезжают правительственные комиссии и видят о том, что деньги выделились, а на самом деле дома не построены. То же самое происходит и в Крыму сейчас. То есть сейчас, я к слову, если брать украинский опыт, не помню такого, чтобы после того, как выделялись деньги из государственного бюджета, например, в виде субвенций для реализации того или иного проекта на территории полуострова, они бы использовались как-то неэффективно. То есть эти деньги никогда не возвращались назад. Я имею в виду, то есть в силу того, что их использовали полноценно и в рамках целевого назначения. И все проекты реализовывались достаточно успешно. Не знаю, о чем говорил предыдущий эксперт, ссылаясь на украинский опыт.
Благодарю вас за комментарии. Напомню, что с нами на связи был Алексей Стародубов, директор Крымского экспертного центра. Говорили мы о ходе реализации федеральной целевой программы по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя, о том, почему часть объектов осталась брошенной подрядчиками, почему в Крыму и в Севастополе возникают проблемы с теми или иными объектами по ФЦП, и как в итоге эта история с федеральной целевой программой будет выглядеть, как она будет в итоге реализована, тоже попытались найти прогнозы. Продолжим эфир через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реаль.
слушая твой эфир, я вспомнил и экспертов прекрасную историю, которая была в СМИ буквально на прошлых неделях, о том, как в Китае киллер нанимал подрядчика за половину суммы, и так было нанято целых 6 киллеров, вот, который в итоге последний получил совсем минимальную сумму, и всех задержали. Также происходит примерно и в истории с ФЦП, когда нанимается подрядчик, субподрядчик и субподрядчик. На самом деле, если говорить про инвестиции и большие проекты, интересно, какая судьба ждет ту самую горную зону, ведь ее анонсируют уже больше 5 лет, и вот сейчас вроде бы начинается активное строительство. Напомню, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании горной зоны в Кацавели. Будет называться она «Золотой берег». Следующее распоряжение было опубликовано 28 октября. Интересно то, что президент соседней России Владимир Путин подписал закон о создании горной зоны в Крыму еще 23 июля 2014 года, сразу после аннексии. При этом Крымскую горную зону выделили даже из законов, предписанных и горным зонам в самой России. Вот комментарий Алексея Майорова, члена комитета Совета Федерации РФ, о так называемых привилегиях для крымчан.
Если предыдущие горные зоны мы создавали вне населенных пунктов, и это заставляло инвесторов прокладывать какие-то коммуникации, инженерные сети, строить инфраструктуру в виде непосредственно игровых залов, гостиниц, ресторанов, то правительству Крыма дана возможность самим определить место расположения этой горной зоны.
А вот само подконтрольное России правительство Крыма как раз-таки отчитывалось еще в 2014 году о планируемых инвестициях. Давайте послушаем Сергея Аксенова.
Желание людей, готовых инвестировать в игровую зону, достаточно много. Сейчас идет изучение экономически обоснованных проектов на эту тему.
А вообще о какой сумме может идти речь?
Ну, от 100 миллионов долларов до миллиарда долларов.
За 5 лет, которые прошли после этих заявлений, никаких изменений в данном вопросе не происходило. И нельзя сказать, что это каким-то образом огорчало самих крымчан. Жители Большой Ялты в перспективах строительства казино на южном берегу Крыма не увидели ничего, кроме наркомании, алкоголизма, всякого сброда и проблем. Давайте послушаем.
Ну, нам ничего не приносит, ничего не принесет ничего абсолютно, не даст, кроме наркомании, алкоголизма, всякого сброда здесь непонятного. Зачем? Это уникальный памятник. Зачем там казино?
А Лас-Вегас нам здесь везде и нахранено.
Туалет. Чтобы было, извините, его же нет? Нету. Библиотека. Ну, в конце концов, и баня. Но в данный момент там, по-моему, казино не надо.
Как бы мы ни относились, все равно его построят, если задумали. Никто нас спрашивать не будет.
Бардак здесь будет. Это нанесет ущерб природе. Здесь будет непонятно что. Ну, это же Южный берег, в конце концов. Лучше бы дороги сделали, до остановки нормальные. Да что, остановка?
Вот такое мнение у крымчан. А вот мнение российского экономиста Дмитрия Некрасова мы могли слышать в эфире радио «Крым Реалии», ведь отдельно про горную зону было несколько тем. В наших эфирах можете прочитать текстовые расшифровки на сайте «Крым Реалии», посмотреть эфиры на YouTube и Facebook страницах «Крым Реалии». Так вот, Дмитрий Некрасов рассказывал, почему создание горной зоны в Кацавели – это плохая идея. Неудобное место расположения не даст большой поток посетителей.
Соответственно, с учетом места расположения достаточно далеко от аэропорта, очевидно, что крымская зона никак не может конкурировать за этот большой поток людей, которые специально едут играть там из Москвы, Питера и других больших городов России. Соответственно, с этим она конкурировать не будет. То есть это, по сути, зона, которая создается просто для отдыхающих.
А вот подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов утверждает, что и горная зона на южном берегу Крыма появится к 2022 году. Цитата. «Все решения полностью оформлены, соглашения все будут заключены в этом году. В течение ноября должны все процедуры пройти. Подготовка на объекте уже начата. Должны за 2 года все сделать». А вот и горная зона Красная Поляна в Краснодарском крае соседней России стала центром притяжения российских туристов и иностранных гостей, любителей развлечений. Созданная 10 августа 2016 года распоряжением правительства России, на нынешнее время представлена уже 3 игорными заведениями. Это казино «Сочи», зал игровых автоматов «Бонус», расположенном в всесезонном курорте «Горки город», и новое казино «Бумеранг», открытие которого состоится 4 января 2019 года на территории круглогодичного горного курорта «Роза Хутор». И вот за 2 года игорную зону посетило свыше 850 тысяч человек. География гостей охватила 140 46 стран. При том, что в игорной зоне не реализована концепция безвизового пространства. Из них 57 стран стали странами участника регулярно проводившегося в казино покерного турнира. Крым таким похвастаться явно не сможет. А именно на иностранных туристов была сделана вся ставка в идеях создания игорной зоны еще украинскими властями. Экс-министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев считает, что эффективность игорной зоны будет нулевой. Послушаем, почему.
Ефективність буде як від гральної зони в Придністров'ї, тобто ніяка. Їхати в анексований Крим жоден іноземець, де ще й з великими грошима, навряд чи собі зможе дозволити, бо це ризики і потрапити під санкції, і інші ризики просто в зв'язку з тим, що це сіра зона.
Ну вот странно действительно выглядит, потому что вот россиянин, да, который любит азартные игры и едет с определенной суммой, чтобы ее проиграть в казино или выиграть, а в направлении Крыма. Но по пути там же в Краснодарском крае есть как раз-таки игорная зона.
Ну вот в том-то и проблема, что игорная зона в Краснодарском крае гораздо имеет более удобную логистику. Я вот прочитал много исследований на российских сайтах, на том же Коммерсанте, о том, как устроены эти игорные зоны и какие зоны были закрыты в соседней России. И как раз таки самый главный фактор – это логистический. Людям нужно удобно приехать, чтобы рядом было большое количество спа, бассейнов, красивых отелей. Это то, чем не может похвастаться как раз таки Коцевели. И добираться просто, ну и вправду, будет неудобно. Плюс ко всему, Краснодарский край считается курортом более дорогим, чем Крым. Поэтому туда приезжают люди побогаче, чем Крым. И кто будет в Крыму оставлять все эти деньги?
Ну, посмотрим. Посмотрим, кто что будет оставлять в Крыму. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин и Стас Юрченко провели для вас утренний эфир. Оставайтесь с нами. Напомню, что нам можно писать письма, да, после эфиров можно найти наш адрес на сайте Крым Реали и предложить свои темы программ, либо изложить ту информацию, которую вы имеете. Анонимность в случае необходимости мы гарантируем.
Тёмки-ломки.